Глава 7. Город крыс. «Мы оба сдохнем, книжный червь», — повторил бегун. «Мы оба сдохнем, тупая ты скотина, развяжи меня!» Книжник покачал головой. Он с трудом находил дорогу в тумане. Чтобы не заблудиться, приходилось идти строго вдоль реки, а это удлиняло путь к центру на 1000 ярдов. Промышленная зона давно закончилась, верхаузы сменили приземистые здания из красного кирпича с небольшими окнами, похожими на бойницы. По берегу зазмеились остатки двухрядного шоссе, за годы превращенные рекой в узкую бетонную кромку у самого уреза воды. Лошадь, чувствующая общее настроение, понуро плелась за книжником, а привязанный к седлу бегун вот уже полчаса подряд ныл, требуя у книжника свободу и автомат. Дать ему волю и оружие вовсе не казалось Тиму хорошей идеей, скорее напоминало странный метод самоубийства. По реке по-прежнему плыли тела, только теперь их стало меньше. Несколько трупов болталось на зыбе у самого берега. Тим старался на них не смотреть, чтобы не потерять самообладание. «Развяжи меня, червяк! Подумай своей пустой башкой, я же на твоей стороне!» «Перестань гундосить», — попросил книжник. «Хочешь жить, так смотри вокруг внимательно и слушай». «Что слушать?» — огрызнулся бегун. «Что тут, блядь, можно услышать? Как мне башку отстрелят? Ты дурак, червь. Ты ни хрена не соображаешь. Ты дышишь, как пиготец. Вода шумит. А мне надо слушать?» «Да заткнись ты, наконец», — не выдержал Тим. «Закрой рот, иначе я тебе его заткну. Еще раз крикнешь и получишь прикладом». Бегун стрельнул в него ненавидящим взглядом, глаз из-под нависшей брови сверкнул и вновь закрылся опухшим веком. Вождь буркнул что-то неразборчивое и, слава беспощадному, замолчал. Книжник придержал лошадь, она действительно громко топала. Усиливающийся запах гари забивал все. Даже сырость от реки не так чувствовалась в воздухе, хотя они остановились на самом берегу. Было тихо, очень тихо. Слышно было, как вода журчит, перекатывалась через обледенелые глыбы бетона, торчащие из воды ближе к фарватеру. И еще Тиму показалось, что очень далеко кто-то заходится в крике. Он не мог утверждать, что слышит именно крик. Скорее, то, что он уловил, звучало как пронзительный комариный писк, но ощущение создалось чрезвычайно поганое. Кто-то умирал в нескольких блоках от них, умирал плохой смертью. И такая же судьба ожидала их. Нужно было немедленно бежать. Бежать без оглядки из этого гребаного сити. Тим чувствовал опасность, но не мог определить, что именно им грозит. В книгах такое ощущение назвали бы «смутной тревогой» или еще красивее. Но, если говорить проще, Тиму от предчувствия неизбежной беды было страшно до поноса. От этой жути сводило челюсти, мочевой пузырь наполнялся желтым горячим страхом, и кишечник сводило судорогой. Больше всего книжнику хотелось найти какое-нибудь укромное место, спрятаться и не высовывать наружу носа, пока все не наладится. Но он знал, само по себе ничего не наладится. Да и с его помощью тоже вряд ли. Но показывать слабость и сомнение бегуну нельзя. Бегун должен знать только одно. Все под контролем, и он в том числе. И если вождь попробует сделать что-либо поперек воли книжника, то ему пиздец. Все, без вариантов. «Я оставлю тебя здесь». Книжник поискал глазами место, чтобы привязать лошадь, нашел и набросил поводья на согнутую трубу, торчавшую из-под бетонного завала. «Схожу-ка я посмотрю, что там к чему». «Ты реально сдурел?» — спросил бегун совершенно серьезно. «Ты оставишь меня здесь, связанного?» «Ну так лучше застрели меня сразу, червь. Зачем тянуть?»
«Мне не нравится, когда ты за спиной, вождь. Особенно с оружием».
«А ты не подумал, что я за спиной? Это куда лучше, чем те, кто вырезал жриц».
«Тех я пока в глаза не видел, а тебя я знаю», — ответил книжник, проверяя автомат. «Не бзди, бегун, я скоро буду».
«Как ты, удолбень, дотянул до таких лет?» — вождь покачал головой. «Дураки так долго не живут, а у тебя получилось».
«Так, может, я не такой дурак?» — спросил Тим. «Подумай на досуге. Полезно иногда шевелить мозгами, если они есть, конечно».
«Тебя там завалят в одиночку».
«Это мы поглядим». «На самом деле, Книжник боялся. Он до смерти боялся того, что может увидеть, выйдя из тумана. Но бояться и показать, что ты боишься своему врагу, совсем разные вещи. Бегуна удерживали веревки, но еще его держала в плену уверенность в том, что книжника ему не одолеть. Пусть он и остается в такой уверенности. Книжник дослал патрон в патронник и зашагал от берега. Если тех, чьи тела плыли по реке, убивали неподалеку от кромки воды, то подбираться к этому месту лучше по параллельной улице, чтобы не нарваться на выстрел в лицо. Тим смутно помнил расположение улиц в Сити, но направление выбрал правильное. До даунтауна оставалось полмили, и если бы не туман, то он бы уже видел над головой нависающие небоскребы. «Нужно осмотреться, а уж потом решать, что делать дальше», — подумал Тим. «Неплохо будет послушать и вождя. Бегун хоть и законченная тварь, но далеко не глуп». О том, что будет, если, вернувшись, он не найдет на месте ни лошади с грузом вакцины, ни бегуна, книжник предпочел не думать. Место казни он нашел по алому следу, пересекавшему улицу. Кого-то, истекающего кровью, здесь волокли к реке, обильно пачкая красным и жухлую траву, и каменную крошку, через которую она пробивалась. Книжник повернул налево и пошел по страшному следу, держа автомат на изготовку. Сердце билось в горле с пугающей силой и чистотой, мочевой пузырь разрывало на части. Через несколько минут ходьбы он снова оказался на берегу Гранд-Ривер. Место было похоже на небольшой порт, гораздо меньше того, что располагался ниже по течению. Здесь тоже когда-то причаливали суда, несколько полуразрушенных низких пирсов торчали из воды, словно хребты мертвых гигантских снейков. На берегу виднелась круглая бетонная площадка до развалины каких-то легких павильонов. От них остались только странные металлические конструкции, похожие на поломанные ребра. Круглая бетонная площадка, нависающая над рекой, была зачем-то выкрашена красным. Книжник остановился. Запах крови был настолько силен, что перекрыл все прочие запахи. Так должна была пахнуть смерть. Или сам беспощадный. Старый крошащийся бетон был густо залит алой, уже загустевшей жидкостью. На ней отпечатались сотни следов, разные размеры ног, рисунки подошв. Кое-где виднелись прилипшие к камню кусочки плоти, обрывки одежды. Вот отпечаток чьей-то ладони. Кого-то волокли, вот клок волос. Особенно поразило книжника раздавленное глазное яблоко, лежащее неподалеку от россыпи выбитых зубов. Он присел на корточки и, преодолевая позывы к рвоте, заглянул через край площадки, в воду. Он рад был ошибиться, но не ошибся. Внизу лежали мертвые тела. Много мертвых тел. Очень много. Похоже, что все племя Сити пало жертвой какого-то безумного резчика. Жрицы, вэриоры, тины, герлы, пионы. Куча нашинкованной, разъятой на части плоти. Плоды труда сбрендившего мясника. Здесь не казнили. Казнь — это все-таки ритуал. Здесь просто с удовольствием рубили людей на куски, имитируя ритуал. Всех, кто попался под руку, без исключения. Почему никто не сопротивлялся? Книжник закрыл рот и нос ладонью, чтобы не дышать тяжелым кровавым духом. Не могло же быть, чтобы они просто подставили головы под топоры. Те, что сопротивлялись, нашлись чуть дальше, в длинном, как кишка, ангаре с хорошо сохранившейся крышей. Из его приоткрытых ворот выплывали алые языки уже свернувшейся крови. Тим никогда не видел столько крови и столько мертвых, хотя немало повидал в своей жизни. В ангаре был бой, если избиение можно назвать боем. Вокруг валялись сотни пулеметных гильз, а на земле виднелись следы колес на резиновом ходу. Металлические стены ангара напоминали решето. Отряд вэриеров Сити думал отстреливаться из укрытия, но для пулемета тонкие металлические стены не препятствие, и прицельный огонь тут не нужен. Тим присел, рассматривая следы. Узкие передние колеса, задние чуть шире, отпечатки лошадиных копыт, лошади подкованы, три повозки как минимум. Это ганкары. Ганкары и пулеметы, что еще нужно для победы? Книжник отлично помнил, кому достались по наследству ганкары фармерской охраны. Но зачем воинам Тауна убивать племя Сити, прикрывающие их от набегов парка? своих соседей, с которыми они худо-бедно жили в мире. Кто и как выкурил жриц и вэриеров из высотных домов, где так удобно держать оборону? Ответ Тиму подсказал обоняние. Запах свежей гари, висевший в холодном воздухе. Такой плотный, хоть кусай его. Огонь. Внезапность. Безжалостность. Жрицы не ждали удара Тауна. Их постоянное противостояние с соседями было формой сотрудничества. В мире нуждались обе стороны. Мир был выгоден. Можно ненавидеть, не доверять, но при том соблюдать равновесие. Иногда цапаться, но торговать, меняться ништяками и вместе держать оборону, если придется. Так думала Айша после того, как не смогла избавиться от Косолапова. Так думали Косолапый с Сиплым, потому что не смогли одолеть Айшу. Когда ты не можешь убить врага, мир с ним — годная штука. Новые хозяева Тауна так не думали. Любой мир хрупок и ненадежен. Один удачный выстрел — и его нет. Первый лед — и тот прочнее. Жрицы покинули пылающие дома и отчаянно сопротивлялись, пока нападающие не прижали их к реке. Здесь воительниц ждала засада. С одной стороны ледяная река, с другой стороны путь к бегству перекрыли конные повозки. После того, как заговорили пулеметы с подоспевших ганкаров, и сотни обитателей Сити пали под огненными плетьми, выжившие сдались на милость победителей. Но в планы победителей не входило никого жалеть. Выжившие в этой резне сами придут на Мейн-Бридж через луну-другую. Присоединиться к сильному — единственный способ дожить до весны. Банды Тауна с удовольствием возьмут бывших воительниц под свое крыло и превратят их в стадо, единственное предназначение которого — ублажать челов, рожать и прислуживать. Если бы Тима спросили, кто заслуживает смерти, а кто достоин жить дальше, то между жестокосердными жрицами Сити и законченными отморозками из Тауна книжник выбрал бы жриц. Но выбирать не пришлось. Племени Сити больше не существовало. За спиной книжника раздался едва слышный шум. Он не мог ошибиться. Сзади кто-то осторожно передвигался. Ладони Тима мгновенно стали влажными. Волосы на загривке зашевелились. Он нащупал в кармане фонарик и развернулся, выставив его вперед, как пистолет, судорожно нажимая на рычаг динамо-машины. Луч заметался по телам. Попал на стену, снова опустился вниз, и в мерцающем свете древней лампочки вспыхнули яркими искорками десятки маленьких глаз, уставившихся на незваного гостя. Блеснули мелкие, острые, как бритвы, зубы, и крысы, а это были они, бросились в рассыпную с оглушительным писком. Тим повел фонарем из стороны в сторону, освещая съеденные лица, обгрызенные носы, уши, пальцы. Это было слишком даже для него. Тим согнулся вдвое, и его стошнило желчью. В парке крысы были настоящей напастью, особенно в голодные зимы. Они не раз калечили бэбиков и могли укусить любого, кто попадался им на пути, так что в свое время книжник навидался разного и ненавидел этих тварей до судорог. Крысы, вольфодоги, фоксы будут жрать трупы челов и растаскивать кости по норам, ничего не боясь, как настоящие хозяева этих мест. Они и станут хозяевами этих мест, беспощадный их забери. Теперь это был их город. Ни парковых, ни кровожадных жриц и даже не убийц из Тауна. Город крыс. Вот как будет называться Сити после этой зимы. Он вытер рот и выпрямился, как раз в тот момент, когда в проеме ворот возникли несколько человеческих силуэтов.